Глава 10. Поздний вечер. Марья Кирилловна улеглась спать. В комнате Ильи с Ахатых весело. Ибрагим лежит на кровати, закинув руки за голову, и что-то врет про баб. Илья с Ахатых то и дело, отбрасывая назад рыжие кудряшки, хихикает, мусолит карандаш и записывает в альбом.
Как?
«Пыши», — говорит Ибрагим. И несет соромщину. Карандаш работает вовсю. Илюха давится, перхает и хохочет. Он не желает остаться в долгу, заглядывает в альбом, фыркает, утирает слюнявый рот и начинает. А вот, к примеру, как кухарка барина узнала. Очень интересно. Жила-была кухарка, и кряная такая, жирная, вроде тебя, Варварушка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, значит, завязали ей глаза и ну целовать по очереди. Два дворника, кучер, лакей да три солдата. Она узнавать должна, кто целует. Ибрагим пускает смех через усы и зубы. Шипит, присвистывает, цокает, лязкая зубами. У кухарки хохот внутренной. Обхватит живот, зайдется вся и молча взад-вперед качается. Сама кровяная, мясистая. Вот-вот лопнет изнутри, а тут как порснет, как взвизгнет, аж в ушах гулы, и опять зашлась вся, закачалась, сдохнет. Илья с Ахатых понюхал воздух, брезгливо сморщил нос, сказал, «Сообразуясь с народной темнотой, вы не понимаете, что значит поэзия. Вот, например, акростик. Слушайте, он выпил водки». Кухарку с черкесом угостил, порылся в альбоме и стал декламировать каким-то чужим завойным козлетонцем. «Ангел ты изящный, недоступны мне ваши красы, форменно я стал несчастный, Илья Сахатых сын. Сойду с ума или добьюся, адью, мой друг, к тебе стремлюся». Две последние строчки он заорал неистово, слезливо, и страстно пал к ногам подвыпившей кухарки. «Адью, мой друг, к тебе стремлюся!» Он ткнулся рыжей головой ей в колени, кудри разлетелись и заплакал. Он был пьян. Варвара вдруг вся обмякла, словно теплая вода потекла из ее тела. Кряхтя согнулась, обняла его за шею и почему-то завыла в голос толсто и страшно. «Херувим ты мой, Илюшенька, не плачь!» Илья Сахатых вынырнул из ее рук, вскочил. «Дура! Неужели могла представить, что я интересуюсь твоей утробой или сердцем? Дура!» Черкес привстал с кровати и сердито сверкнул глазами на Илью. «Это называется акростик», — сказал Илья, утирая слезы шелковым платком. И еще выпил рюмку. В нем сказан предмет любви, в заглавных буквах, но вам никогда не вообразить, кого я люблю. Эх, миленькие вы мои, Варвара, Ибрагим, не знаете вы, кого я страстно люблю и страдаю. Да знаем, протянула кухарка, почесывая подмышками. Кого боли-то? Она всем башки-то вертит, Анфиса подлая. Верно, вскричал Илья. И ударил ладонь в ладонь. Верно, но только она не подлая, и за такие слова бьют в зубы. В комнате ходили зеленые вавилоны. Все как-то покачивалось, все зыбко гудело. И не понять было, что делал Ибрагим. Ругался или мурлыкал под нос кавказскую. Неизвестно, что делала Варвара. Плакала или тряслась нутром в угарном смехе. Лилось вино. Сквозь угарный туман проплывала. «Женюсь! Вот подохнуть женюсь! Бракосочетанье то есть! Женись, попляшем! Варварушке супир, Ибрагимушке золотые часы! Ломается она, закадычные враги у меня есть, враги! Резать будем врагам!» Марья Кирилловна, бедняжка, толковала, похныкивая кухарка. «Женить бы, мол, его, тебя, то есть, плачет бедняжка из-за ирода-то своего». «Мне жалко хозяйку», — сказал Ибрагим, сыны Нет Марьи, вот какой женщин! Жаль!» «Больно ведьма красива уж, Анфиска-то!» — сказала Варвара. «На ее телеса-то, ежели бабе, и той смотреть вредно, не говоря о мужике. Этаких и свет редко родит. Анфиса-то? Ой, не хочет она меня предвидеть!» — вскричал Илья и затеребил кудри. «Братцы, жените вы меня! Обсоюзьте! А мы с ней, купчиха будет, в город, каменный дом, у меня кое-что припасено, только чур молчок. Анфиса, ангел поэтичный, тюльпан!» Он скакал козлом и посылал ей воздушные поцелуи. В комнате беззвучно вырос Прохор. Лицо Ильи вдруг стало маленьким и острым. Он схватил альбом и спрятал под подушку. «Это что?» «Да это, Прохор Петрович, так, безделица. Покажи». «А я не желаю. Что на самом деле? Это моя вещь». «Покажи», — глухо сказал Прохор, швырнул подушку на пол и взял альбом. «У меня тут всякая ерунда. Неприлично юноше такому прекрасному читать. Поэтическая похабщина. Илюха ягозил. Масляные глазки его сонно щурились, а рука опасливо тянулась к альбому. Не стоит Прохор Петрович разглядывать. Пардон, пожалуйста». Прохор, не торопясь, снял с переплета газетную обложку. Илюха съежился и растерянно разинул безусый рот. По красному софьяну переплета было вытеснено золотом. Его высокоблагородию Илье Петровичу Сахатых от всей моей любви дарит Анфиса Петровна Козырева на память. А наверху корона. «Так», — ядовито протянул юноша, сел и налил рюмку водки. «Давно тебе подарила?» — спросил он. «Да как вам сказать, недавно. На поверку, ежели это недоразумение одно, сюрприз». Прохор, не торопясь, проглотил вино, задумался. «А мы тут неожиданно выпили в обществе, среди компании, и здоровьишко мое не того». И в первых строках скука. «Скука?» – переспросил, словно в бреду Прохор, и оживился, глаза зажглись. «А вот я тебя сейчас, Илюша, развеселю. Анфиса-то Петровна любит тебя? Скажи, как другу, Илюша, а?» «Да как вам сказать порциональнее?» – отер приказчик слюнявый рот. «Погоди!» – Прохор вышел и тотчас же вернулся с графином водки на лимонных корках. «Хлопни!» — сказал он, протягивая приказчику полную чашку вина. «Немного ли будет?» Прохор тоже выпил. «Давай, Илюша, ляжем на кровать». «Очень даже приятно», — сказал Илья. Он осовел совсем, язык его едва работал. Сердце Прохора колотилось, уши, как омут, жадно глотали Илюхины слова. Лежали рядом. Прохор ленивым медведем, Илюха с усликом, подобострастно и лапки грудки. «Я тоже несчастлив, Илюша. Знаю, знаю, через папашу все. Ах, мамашенька ваша, мамашенька, такая неприятность в доме. Да я это поправлю окончательно, не сомневайтесь, я своего добьюсь. Что ж, целовались с ней?» «То есть удивительно целовались. Совсем, то есть так совсем, что невозможно. С полной комментарией. После Пасхи предлог ей сделаю. Благодаря Богу поженимся. Мерси». Прохор крякнул и спросил: «А хорошо, Илюша, целовать красавицу?» «Ой», — захлебнулся тот, закрывая узенькие глазки, — «даже уму непостижимо. Расскажи как. Ну, Илюша, миленький». Прохор ласково обнял его. Тот стал молоть всякую мерзость, сюсюкая, хихикая, облизывая пьяный рот. В голове и сердце Прохора взрывались вспышки острой любви к Анфисе и ревнивой ненависти к ней. Щекам было жарко, ныло тупой болью простуженное в тайге колено, рот пересыхал. «А ты читал Достоевского «Преступление и наказание»?» — резко перебил он Илью. «Там есть Раскольников, студент. Я очень люблю этого студента, смелый». «Я тоже студентов уважаю», — сказал Илья. «Например, Алехин, политический. Он старуху убил. Нет, убийства хотя и не было, а рыбу ловил удой. Я про Раскольникова, с внезапным гневом крикнул Прохор. Про Раскольникова, дурак! Он ткнул приказчика в подбородок кулаком и вышел, захлопнув дверь. Черт, шипел Прохор, крупно шагая. Я ему покажу, как на Анфисе женятся. Он дрожал. Луна светила в окна. Хотелось ударить стулом в пол, кого-нибудь прибить, обидеть. Сел на подоконник, припал горячим лбом к стеклу. Лысая луна издевательски смеялась. Анфиса. Анфиса зовет его. Сердце затихает, меняет струны. Манит его на снеговой простор к тому роковому дому, что охально, как голая русалка, голубеет под луной. Проклятая! Заглянул к матери, горели две лампадки. Кровать отца пуста. Марья Кирилловна стонала во сне. Где отец? Он же вечером видел его. Где ж он? Ага, так. Осторожно, через парадное на улицу. К Анфисину дому. Луна потешно закурносилась, высунула Прохору язык. Плевать, вот дом. Шагнул на цоколь, уцепился за узорные наличники, припал к ведьминому окну горящим ухом. Тихо. Отец, наверное, там. Постучал слегка. Сейчас скажет ему, что матери нехорошо. Занавеска не шевельнулась. На окне вязанье, кажется, начатый черный чулок. Торчали спицы. Постучал покрепче. Спят. Закричали петухи. Прохор со всех сил хватил кулаком в переплет. Дзинкнули, посыпались стекла. И, пригнувшись к земле, бросился в проулок.